Добрый вечер. У нас сегодня тема предпуримская, да, тема радости. И на самом деле, да, насколько это звучит просто, но настолько достичь настоящей радости – это тяжело. Это на самом деле, если мы посмотрим вокруг, это настолько редкое явление, что встретить людей по-настоящему веселых и радостных практически невозможно. Один факт, да, который я когда-то видел, да, что процент людей, которые принимают сейчас антидепрессанты, да, он повысился с 2013 по 2016 год на 50%. Да, то есть это о чем-то говорит. То есть на первый взгляд материально наше поколение обеспечено прекрасно. Если мы будем сравнивать с предыдущими поколениями, тем более, так сказать, несколько веков назад, да, то, что есть сейчас в самой простой семье среднего достатка, в те времена этого не было даже у королей. Вроде бы как, да, если бы пообещать что-то похожее человеку из прошлого, да, он бы был на седьмом небе от счастья. Но как раз наше поколение, да, оно больше, чем когда-либо доборется вот именно с этим отчаянием, да, с дефицитом радости повседневной жизни. И все прекрасно знают, что это хорошо, да, и все знают, что это полезно для здоровья, да, и что хорошее настроение, да, и радость, она продлевает человеку годы жизни. И если это так, понятно, да, почему, так сказать, люди этим не живут. Далеко не всякий человек, которого мы видим на улице улыбающимся, это значит, что он по-настоящему радостный, да. Иногда это какая-то форма общения, да, это какие-то стандарты, которые приняты в разных обществах, да, но это далеко не всегда отражает радость человека. Так, чтобы разобраться в этих вопросах, вообще нужно понять, что такое настоящая радость, дать этому формулировку и выяснить, откуда она берется, да, и чем отличается настоящая радость от той искусственной, которую, да, иногда мы можем видеть вокруг нас. Так, интересная вещь. Да, у нас сейчас месяц Адар, это еврейский месяц Адар, и скоро будет праздник Пурим. И наш закон гласит так, да, что с наступлением месяца Адар мы должны немножко прибавлять к радости. Да? Это так звучит в Талмуде на иврите, Мишенихнас, Адар, Марбим Весимха. Причем интересно-то, у нас есть два месяца, когда мы должны изменять наше статическое состояние. Написано, что с наступлением месяца Ав, это грустный месяц, это месяц, когда были разрушены храмы, с наступлением месяца Ав уменьшает радость. И таким же образом, когда наступает месяц Адар, увеличивают радость. То есть, еще раз мы слышим даже вот из этого изречения мудрецов в Талмуде, да, что, в принципе, нормальное статическое состояние человека – это состояние радости. Только что с наступлением месяца Адар мы должны это увеличить. Да, а с наступлением месяца Ав мы немножко снижаем нашу радость, но радость она должна быть постоянной. О какой радости идет речь? И вообще, да, как мы можем это уменьшать или увеличивать? Да, это, есть у этого какой-то регулятор? Да, это не так просто, ведь человека, у которого есть хорошее настроение. Да, так он веселый, да, если у него плохое настроение, да, или что-то в его жизни происходит. Так он грустный, да, это какое-то фоновое состояние, которое невозможно регулировать, да, и приходят мудрецы, да, и говорят нам, да, и в принципе это закон, это приводится в Шулхан Арух, да, что с наступлением месяца Адар мы сейчас должны увеличивать нашу радость. Как это делать? Как это можно регулировать вообще? На первый взгляд, это не в наших руках. Теперь, на самом деле, да, есть масса современных психологов, да, которые над этим работают, да, и приведем несколько таких вот популярных, да, высказываний, которые звучат в ушах у всех. Есть, которые говорят: думай хорошо, и будет хорошо. Да? То есть это красиво звучит. Думать хорошо, и будет хорошо. Да, но я вам скажу по секрету, да, что есть многие, которые стараются думать хорошо, да, но их жизнь от этого лучше не становится. Все равно где-то там на заднем плане, да, иногда даже не на заднем плане, а на переднем, да, все равно есть вот это вот, так сказать, все его проблемы жизненные, которые ему эту жизнь делают горькой. Вы знаете, есть такое известное, да, изречение: смотри на полную половину стакана. Да, то есть вот у человека есть какие-то приятные моменты в жизни, да, есть какие-то грустные моменты в жизни, нужно сосредоточиться на хорошем, да, и вообще, в принципе, видеть в людях хорошее. Это правильно, несомненно, правильно, да, это важная работа, и действительно это хорошо, да, но, во-первых, это тяжело, да, это трудно сразу же измениться и перестроиться, и видеть только хорошее, потому что всегда где-то там, на заднем фоне, да, мельтешат какие-то его проблемы, да, его какие-то, может быть, даже серьезные проблемы. Вообще, в принципе, да, как бы месяц Адар, да, может быть, человек сейчас идет хорошо, да, ему несложно радоваться, да, но в жизни есть много разных сложностей. В жизни могут быть разные сюрпризы, да, и, может быть, как раз в этом месяце у него есть какие-то сложности, и сейчас он как раз испытывает трудности, как могут прийти сейчас мудрецы и обязать его радоваться в этот месяц. Вы знаете, да, есть на иврите богатые, это значит ашир. Ашир – это буквы айн, шин, юдреш. Айн – это глаз, да, глаза. Шин – шинаим, зубы. Юд – ядаим, руки. И что у нас остается, да, ашир, рейш – это раглаим, да, это ноги, да, то есть как бы… Вот, пожалуйста, посмотри, у тебя есть руки, ноги, у тебя есть глаза, ты видишь, ноги ходят, и руки двигаются, радуйся. Да, это все правильно. Это правильно видеть полную половину стакана, да, но мы, несмотря на то, что мы об этом знаем, все равно радость, настоящей радости достичь сложно. Теперь это все нужно осознать, да, как нас могут мудрецы этому обязать. Больше того, да, усложним наш вопрос, да, это не начинается с мудрецов. Если мы открываем Тору, у нас в разных местах Торы есть прямое повеление Торы радоваться. Есть три основных праздника, касательно которых Тора напрямую заповедует нам радоваться. Есть праздник Песах, Шавуот, Суккот. В книге Дворим, да, приводится «Весамахта лифне Ашем Элокеха», да, «И радуйся перед Богом», да, это праздник Шавуот, да, есть Весамахта Бехагеха, есть рада, насчет праздника Пурим, там это даже несколько раз повторяется, да, Весамахта Бехагеха, и радуйся в свой праздник, да, и написано Веаита Ахсамех, будь только радостным, да, это вообще высочайший уровень. То есть получается так, что если Тора это заповедует, значит, это в наших руках, значит, мы это можем регулировать, иначе как может Творец требовать от нас нечто, что мы не можем сделать, да, это абсурд, да, то есть, если Тора нас заповедует, и мудрецы про это говорят, и, кстати, в Танахе, то есть, я говорю сейчас, в принципе, да, в книгах пророков и писания, это, об этом тоже много написано, так царь Давид, например, в Псалмах, в Тхилим, говорит несколько раз, призывая служить в радости, да, там, служите Богу в радости, ликуйте с трепетом, и так далее, есть масса отрывков Тхилим, да, если нас Тора обязывает это делать, значит, это возможно. Вопрос как? Это было краткое вступление, да, и это, в принципе, да, основная тема нашего урока, да, и сейчас, да, месяц Адар, да, это самое подходящее для этого время. Если останется у нас, может быть, несколько минут, да, мы как-то постараемся связать это и с праздником Пурим непосредственно, да, но, итак, вперед, да, что такое радость вообще? Что такое радость? Что это за чувство такое? Так, Рамбам, один из величайших законодателей, да, он разделяет между разными видами радости. То есть есть то, что называется радость, а есть веселье. Да? Я сейчас постараюсь перевести то, что Рамбам пишет на русский язык, и мы с вами это разберем. Да? Он пишет так. Когда он говорит как раз о радости праздников, да, это ведь одна из заповедей, и Рамбам, он законодатель, он пишет, каким образом это исполнять. Он пишет так. Когда человек ест и пьет в праздники, пусть не увлекается вином и не впадает в пустое веселье, легкомыслие, утверждая, что тем самым он исполняет заповедь радоваться. Разгул, пьянство, насмешничество не являются радостью, а шутовством и пустым весельем. Нам не заповедовали пустое веселье и глупости, а радость, в которой есть служение Творцу. И так говорит Тора, да, и он приводит здесь еще один отрывок, где Тора обещает наказание тем, кто не служит Всевышнему в радости, за то, что не служил Творцу с радостью и в хорошем расположении духа, там перечисляются многие неприятные вещи. То есть из этого мы всего можем выучить, да, что есть состояние, которое похоже на радость. Да, когда человек, может быть, у него есть вечеринка, да, и он сейчас танцует. Но это, Рама говорит, это не радость, это шутовство, это пустое веселье, да, то, что на иврите называется голелут. А то, что называется симха, настоящая радость, это радость заповеди, радость служения Творцу. Это сама по себе вещь непонятная. Да, мы сейчас поставим все эти вопросы для того, чтобы в дальнейшем их разрешить. Да, но вообще, когда мы говорим о служении или о заповедях, да, у нас это такие очень религиозные слова, да, служение, да. Кто кому служит? Есть раб и есть господин. Да, раб служит своему господину. Рабство вещь такая веселая, да. На самом деле, да, быть рабом, да, это совсем не весело. Человек, можно сказать, подчинять себя кому-либо, да. Если мы называем исполнение Торы служением, да, как можно этому радоваться? Любое служение, да, любое рабство, это порабощение, оно ограничивает человека, да, и хорошо, да, я могу понять разницу между радостью и пустым весельем, да, но почему радость – это радость служения Творцу? Да? На первый взгляд, любое служение, да, это порабощение, а порабощение – это не радость, и Рамбам нам тоже нужно понять, но так или иначе мы выходим после вот этого отрывка с пониманием, что есть радость, а есть то, что похоже на радость, но радостью не является. Мы выйдем на улицы на ночной столице. Люди сидят, кутят в парах, да, и нам может казаться, что они веселые. Есть музыка, дискотека. Очень часто нету здесь настоящей радости. Да, есть видимость радости. Для кого-то это возможность отвлечься. Да? Есть тяжелая жизнь, да, и он сейчас, так сказать, хочет забыть обо всем, да, он идет и есть сейчас много разных способов забыть обо всем, да, разрешенных законом способов, да, и не совсем разрешенных способов, да. Так или иначе, для кого-то может быть даже это может быть не отвлечься, но просто хорошо провести время. Значит ли это, что всякий человек, который сидит в этом амбаре, он веселый? Веселый, да. Радостный? Радостный нет. Это то, что Рамбам нам говорит, да, то есть радость, а есть веселье, он называет его пустым весельем. Хорошо, да, у нас есть сейчас масса вопросов, и нужно двигаться дальше. Итак, я просто подытожу то, что мы до сих пор с вами спросили. Да. То есть, во-первых, ситуация вокруг нас, да, она ситуация грустная, когда мы видим, что масса людей далеки-далеки от радости. Да, их жизнь, она тяжелая, и человек живет, и он страдает, и это ненормально. В принципе, да, если Творец создал этот мир на благо людей, это ненормально, когда люди живут так. Всевышний хочет блага всем и в этом мире, и в будущем. И не может быть, чтобы человек поместил нас сюда, чтобы просто так мучиться. Да? Значит, есть тут какая-то серьезная ошибка, да, в поведении. Это нужно будет разобрать. Мы видим, что Тура и в дальнейшем мудрецы, они нам заповедуют радоваться. То есть мы можем контролировать свои чувства, можем контролировать быть веселым или грустным. Это в наших руках. И нам это непонятно, потому что на первый взгляд радость – это чувства. Чувства, они спонтанные. Как можно их контролировать? Но если Тура нам про это говорит напрямую, да, и больше того, да, с нас взыскивают, если мы не радуемся, как полагается, это значит, что это в наших руках. Нужно понять, как этого добиться. Ну и вообще, в принципе, да, если мы связываем сейчас радость, настоящую радость с исполнением заповедей, да, то это сама по себе вещь не очень понятна. Да? Исполнение заповедей – это порабощение. Порабощение, на первый взгляд, далеко-далеко от настоящей радости. Я хочу привести слова одного раввина. Он был духовным руководителем Ишивы Хеврон. Его звали Рав Цви Гирш Палей. Он сказал своим ученикам, что такую вот вещь. Быть веселым или нет, человек не может решить, быть веселым или нет. Он не может проснуться утром и решить, что сейчас он будет веселым. Нет. У него это не получится. То же самое, да, как человек не может принять сейчас решение быть грустным. Но веселье или радость, оно никогда не может быть самоцелью. Она, радость, она всегда является следствием. Следствием чего? Сейчас мы это объясним. Говорит Рав Палей, что когда человек рад, когда человек радуется, когда он восполняет то, что ему до сих пор не хватало. То есть нехватка чего-либо приводит человека к печали, к грусти. Когда он устраняет эту нехватку, когда он восполняет то, что ему не хватает, это приводит к радости. И чем больше вещь ему не достает, тем он больше радуется этому восполнению. И наоборот, да, чем более важную вещь у него забирают в этой жизни, тем больше он печалится, тем больше он грустит. Берем пример. Да. Допустим, человек сидит, и сейчас он слышит, да, может быть, по радио, да, что была какая-то страшная авария, не дай бог, и там погибает кто-то. И он думает про себя, да, жалко, жалко, что люди себя не берегут. И он переходит к следующему этапу своего дневного графика. Да? Но тут он слышит имя погибшего. Теперь, если выясняется, что он с ним знаком, его имя ему что-то о чем-то говорит, он вспоминает, что когда-то он был его одноклассником, то его переживание будет сильнее. Это не просто человек с улицы, который погиб. Да? Он будет переживать больше. Почему? Потому что со школы его связаны какие-то воспоминания о детстве. Да, он хорошие воспоминания. Да, и когда как бы, часть этих воспоминаний, в данном случае в лице одноклассника, да, они перестают быть, да, то образуется вакуум, да, образуется такое вот пустое пространство, и он чувствует его нехватку. Тем более, да, если это не одноклассник, да, это человек, его приятель или друг, с которым, может быть, он не часто пересекается, но с ним намного больше знаком, он будет переживать больше. Почему? Потому что вакуум, который образовался, да, со смертью этого человека, он больше, и его переживание, оно сильнее. Тем более, не дай бог, если у кого-то умирает член семьи, то это приводит к настоящему трауру, да, потому что тут недостаток, он намного-намного более ощутимый. Теперь, может быть, ситуация, когда есть член семьи, но он никогда с ними контактировал, да, и у него, его с ним ничего не связывает, и ощущение потери будет меньше. То есть это когда у человека что-либо забирают. С радостью все наоборот. Чем человеку что-то не хватает в жизни, да, и ему это восполняет, вот это получает, и он радуется. Чем больше была нехватка, тем больше будет радость восполнения. Чем больше он ощущал переживания от недостатка чего-либо, тем больше у него будет радость это получить. То есть получается так. Да, радость это не как, это не что-то такое, что сейчас я могу решить, я буду радоваться или нет. Радость это как огонь, как пламя. Да? Пламя горит, да, но нужны горючие материалы. Да? Должно что-то гореть. Да, то же самое, радость должны быть причиной для радости. Причина для радости, говорит Рав Палей, это восполнение того, что человеку недостает. Есть несколько примеров, да, которые просто... допустим, одна из заповедей у нас — радовать жениха и невесту. В принципе, радость жениха и невесты считается большой радостью. Почему такая большая радость? Да? До сих пор эти два человека, да, это каждый сам по себе, он неполноценен. То есть жених и невеста, да, когда они вступают в брак, они восполняют друг друга. Радость восполнения — это очень большая радость. Да, сейчас под хупой, да, здесь, если сейчас цельный человек, когда двое людей восполняют друг друга, с этим связана радость жениха и невесты. Да, так про это пишет Маараль. Царь Шломо в книге Куэлет, он говорит так. «О смехе сказал я, что он бессмыслен, а веселье, что проку в нем». То есть мы видим, что царь Шломо тоже, он отмечает, что не всякое веселье, оно называется радостью. Может быть, двое людей, которые смеют, а танцуют, они совершенно одинаково. Но один человек по-настоящему радуется, то есть он сейчас достиг чего-то, что ему не хватало, и он по-настоящему радуется. У него есть причина для радости. А второй, он просто отвлекается, он просто забывает сейчас о своих проблемах, да и поэтому он веселится. Да, или он, может быть, показывает, есть много людей, которые просто делают представления для того, чтобы показаться веселыми, и чтобы показать всем остальным, что у него все нормально в жизни. То есть выглядят они одинаково, да, но разница между этими двумя людьми, она очень большая. Один из них восполнил недостатки, а другой просто взял то, что ему мешает, и просто временно удалил это с поля своего зрения. Давайте продвинемся еще на шажок вперед. Итак, мы говорим, да, что радость, она является следствием, восполнением каких-либо потребностей, недостатков. Так есть, разделим, да, вот все возможные потребности человека на три части и разберем каждую из них по отдельности. Есть три вида стремлений. Первое – это физические потребности человека. Например, да, человек хочет есть, человек хочет пить, он голодный, да, и так далее. Да. Человек уставший, хочет отдохнуть или поспать, или хочет пойти погулять и так далее. Есть более высокий уровень – это чувственные потребности. Вы знаете, да, что когда маленький ребенок, он, каждый человек нуждается во внимании. Так кто-то может себе это желание каким-то образом погасить, он нуждается в этом. Да? Но маленький ребенок, например, когда он нуждается во внимании, да, он будет требовать этого самыми всевозможными способами. Он не оставит своих родителей. Да? Если они не дадут это ему по-хорошему, да, он возьмет это по-плохому. Да? Он будет вести себя так плохо для того, чтобы обратить внимание родителей на себя. Да? Есть чувственные потребности. Человек важно, чтобы его уважали, чтобы его ценили, чтобы его любили. Да, это касается и близкого окружения, и далекого. Да, это потребность, несомненно. Третий вид – это духовные потребности. Скажем, если первые два вида потребностей мы можем найти у животных тоже. Да, любое животное хочет кушать, есть, пить и так далее. Да, животное нуждается в ласке, в понимании. Да, то третий вид – духовные потребности – это то, что отличает человека от животного. Человек нуждается в духовном наполнении. Он нуждается в понимании смысла своей жизни, смысла своих поступков. Он хочет осознать себя, свое окружение, мир вокруг него, цель своего пребывания в этом мире. У животных этого нет, у человека это есть. Современные стандарты западного общества, они не удовлетворяют третий вид потребности. Да, в материальном плане все хорошо. У большинства людей, да, и даже те, которые считают, что у них плохо, это просто относительно тех, кому хорошо. Но если мы сравним уровень жизни человека из глубинки, даже в странах бывшего СНГ, да, и жизни купцов прошлого века, то, что есть у человека даже ниже среднего в наше время, да, того не было у богатых людей тех поколений. Но, еще раз, да, современное общество не подразумевает это третий вид наполнения, это духовное наполнение. Да, то, что касается смысла жизни, понимания жизни, духовности, да, это не на повестке дня у большинства людей, которые наши с вами современники. Теперь давайте исследуем, да, каждую из этих трех потребностей. Да, и если мы это поймем и осмыслим, да, то, соответственно, сказать, мы сможем понять, что такое наполнение, как достичь радости. Да? То есть для нас это очень важно сейчас. Причем, когда мы говорим сейчас о духовных потребностях, да, мы будем говорить нейтрально. Да, я человек соблюдающий, да? Да, я человек, живущий по Торе, но будем говорить, как люди со стороны, для того, чтобы наше исследование было чистым. Начнем с материальных потребностей человека. Их легче всего ощутить. Когда человек голодный, он голодный. Когда человек хочет спать, он хочет спать. И в этом есть преимущество. Человек он ощущает очень четко то, что ему сейчас не хватает. Теперь, действительно, есть возможность это удовлетворить. Да, можно есть, можно выпить и так далее. Да, есть после этого спокойствие, удовлетворение, да, иногда даже радость, некоторое блаженство. Но есть у материальных потребностей один недостаток. Это очень быстро сходит на нет. То есть вот это вот удовлетворение, спокойствие, оно очень быстро прекращается. Как только начинаются первые позывные, да, он уже близок к обеду, да, и он уже понимает, да, что то, что он получил удовольствие от вкусного завтрака, да, оно уже улетучилось. И чем больше человек нуждается, чем человек более голодный, скажем так, да, тем больше будет радость сейчас перекусить. Люди, которые пережили голод, да, в тяжелые периоды истории, да, это во время войны, они могут рассказать, я это слышал от своих родственников, которые пережили войну, да, что такое удовольствие, которое человек получает, от какой-нибудь сухой корки хлеба, которой ему не хватало, они потом в дальнейшем ищут это удовольствие и не могут это удовольствие найти в самых роскошных ресторанах. Почему? Да потому что ему это не доставало. Но после того, как человек насытился, да, у него это удовольствие проходит. Да, он нуждается в новом наполнении. Получается так, да, что полного удовлетворения в этой области человек испытать не может, да, потому что кто-то когда-то сравнил это с наполнением, если унитаз на бачок, да, человек спускает воду. Да, это немножко грубое сравнение, да, но так это работает. Да, сливает воду, она заново наполняется. Да, то есть то же самое, человек, он получает какое-то удовольствие, да, и через какое-то время, да, даже если он сейчас купил новый автомобиль, через полгода, когда выходит новая модель, эта потребность у него возникает заново. Есть интересное явление, да, что как раз люди, которые, на наш взгляд, нам кажется, что они достигли всего. Всего, что можно мечтать. У них есть, они на вершине успеха, у них есть все, да, у них есть достаток, у них есть машины, у них есть виллы. Не испытывают недостатка ни в чем. Как раз такие люди очень часто, они чувствуют опустошенность, безразличие и даже страдания. Как это понять? Да, как это объяснить? Потому что все то время, пока он был в процессе подъема на эту вот вершину успеха, да, он получал там и сям разного рода материальное удовольствие. И он думал, да, что поднявшись на вершину, вот он сейчас станет миллионером, да, что это будет намного больше удовольствия. Но больше удовольствия не приходит. И с этим связано его нынешнее разочарование. Я знаю одного человека, да, который работал в качестве помощника, то, что называется у нас человек, ответственный за хозяйственную часть одного из миллионеров в одном из богатых районов здесь в Израиле, называется Савьон. Вот, и всегда в его глазах, как он говорил, его хозяин, да, он был для него символом успеха. Он мечтал быть как он, хотя бы наполовину. И пока и у него собирались как бы звезды современной эстрады, да, это был человек нерелигиозный. Вот, у него были масса автомобилей, да, и жизнь, она, как говорится, била через край, пока в один холодный вечер зимний, да, они не сели вместе, сидели вместе с рядышком с камином, да, и этот вот его кумир, да, его хозяин, да, он стал с ним делиться наболевшим, он сказал: ты видишь все это вокруг, оно мне, ты думаешь, что оно меня радует? Я самый несчастный человек в жизни. И он начал расписывать ему пункт А, Б, В, Г, Д. Для него это был удар, да, как такое может быть? Этот человек пошел, да, он не был евреем, да, он сделал гиюр, да, и сейчас это соблюдающая семья. То есть он, для него это было потрясение. Но мы понимаем, с чем это связано, потому что больше ожидания, больше разочарования. Душа человека бесконечна, да, потому что она часть Творца. И все материальное, оно имеет рамки, да, оно имеет какие-то пределы. То есть даже человек, который получил в лагере кусок хлеба с последней крошкой, да, он все равно возвращается к своей ужасной реальности. Да? Поэтому душа, которая бесконечна, она не может получить полного удовлетворения от материальной части его потребностей. Это до сих пор вкратце, да, о том, что называется материальные потребности. Дальше. Что происходит с чувственными потребностями, чувства? Да, на первый взгляд, их тяжелее достичь. Это не просто открыть холодильник на кухне, да, и вытащить кусок колбасы. Это тяжелее, да, построить хорошие отношения с человеком, любовь, получить настоящее уважение сотрудников, да, или в принципе окружающего общества. Это тяжелее. Чем тяжелее это достичь, мы соответственно, да, и удовольствие после получения этих, того, что нам не достает, оно должно быть большим. На первый взгляд, это удовольствие должно длиться больше. Да, это не просто утоление каких-то вот моих нынешних сейчас потребностей, да, это длится долго. Человек, который любил вчера, нет причины, что он не будет любить сегодня. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что это не так, и это наполнение чувственное тоже может заканчиваться. Даже если оно не заканчивается. Но человек знает, что мир очень зыбкий. Да, и есть сила привычки. Да, какие-то чувства, которые человек испытывает, они могут быть потом стерты. Да? Есть то, что называется на иврите шхика. Да? Человек привыкает, да, и он уже не испытывает таких чувств, как это было год или два, или три года назад. Есть некоторые люди, которые не хотят жениться. Да? У них, допустим, есть девушка, которую он хотел бы видеть в качестве своей пары, да? Но он боится жениться. Почему ты боишься жениться? А кто сказал, что на завтра любовь не прекратится? То есть сегодня, да, есть чувства. Кто сказал, что они завтра будут? То есть все это достаточно зыбко. И вот это вот непостоянство, неустойчивость, они не позволяют уже сейчас получить настоящее удовольствие от тех чувств, которые человек, да, достиг, да, получает. Кроме того, да, большинство людей смотрят на жизнь как на что-то временное, а на смерть как на постоянное. То есть вот он сейчас здесь находится какое-то время, да, вот вспыхнул лучик света, да, а потом, так сказать, вокруг темное царство и смерть, оно в любом случае, в его понимании, да, оно прекратит все его, так сказать, удовольствия и все то, что он достиг. И поэтому уже сейчас, да, уже в процессе, да, ему трудно получать этого настоящего удовольствия. Почему? Потому что это когда-то закончится. Да? Мы на самом деле считаем иначе, да, что как бы мир, духовный мир, он вечен. Да? Жизнь – это временное явление, да? Тогда как духовность, она вечная. И пришло время перейти к третьему виду наполнения, да, или не назовем это так, духовных потребностей, да, духовное наполнение. Прежде всего, наша душа, да, немногие знают ее существование, да, это не что-то физическое, что мы можем измерить, да, или увидеть, да, это вещи сугубо духовные. И в той же мере, как тело, оно нуждается в физическом наполнение. Это то же самое, душа, она жаждет духовного. И есть много суррогатов духовного, но душе это претит. Да? Наши мудрецы приводят в некоторых местах такую вот аллегорию, пример, как дочь царя, да, она заблудилась, да, она находится сейчас где-то там в лесу, да, и вот ее встречает, ее спасает какой-то крестьянин из близлежащей деревни, да, и вот ее приводит домой, да, и она плачет. Почему она плачет, да? Потому что после того, как она видела, какие у нее были хоромы, да, сейчас привезти в эту жалкую лачугу. И он не понимает, что она хочет. Может быть, она голодна, он приходит, он приносит ей картошку с воблой. Да? Это деликатес, это деревенский деликатес, да. Он даже достал у соседа пиво. И она еще больше плачет, почему? Да, потому что в дворце ее она не питалась ни воблой, ни картошкой. Да? То же самое душа, у нее есть духовные потребности. И каким образом мы можем узнать, да, что утоляет эту духовную жажду? Да? Это духовная жизнь, да, Тора. Да? Тора от слова гора-а. Да? Это воля Творца, который открыл человечеству, дана во время Синайского откровения. Да? Там оттуда мы знаем, да, что душа, она нуждается в духовном наполнении. Да, и это то, что ее радует. Кроме того, да, духовное наполнение, оно влияет на две первых части потребностей. Да. Каким образом? Что-то происходит в жизни. Да, что-то происходит в жизни. Да, и эта информация, да, поступает в мозг человека. И когда она поступает в мозг человека, эта информация, она нейтральна. Насколько сильно человек будет переживать из-за этих событий, зависит от того, как он их интерпретирует. Да? Через какую призму проходят эти переживания. Если человек, он полон духовным, да, то есть он живет полноценной духовной жизнью, то что бы ни происходило, я говорю сейчас в материальном мире, вокруг него оно воспринимается иначе. Да, оно как будто воспринимается через особый фильтр его духовного видения. То есть, я, может, говорю очень сложные вещи, да, но косвенно, помимо того, да, что есть само по себе духовное наполнение, да, но это вот духовное наполнение человека, оно позволяет человеку иначе воспринимать то, что происходит вокруг него. Это не так просто достичь. Да? Это может быть даже тяжелее достичь, чем достичь чувственных каких-то вот чувственного наполнения. Да? То есть человек должен над собой работать, человек должен учиться, человек должен меняться. Но радость, которую он получит вместе с этим восполнением, да, невозможно сравнить ни с какой другой радостью. Вы знаете, есть масса рассказов, да, сейчас не время, да, и не место, да, но были масса великих раввинов, да, которые мы знаем, наших современников, да, на всех этапах истории, которые не жили богато, да, раввин это не профессия, да, не жили богато и переживали тяжелые сложности, да, был великий раввин, которого звали Рав Шах, это Шах, это его фамилия. Рав Элиэзер Менахем Шах, Элиэзер Менахем Шах, да, Менахем Шах, он был великий, один из великих раввинов прошлого поколения, знаток Торы. Он с 8 лет жил без родителей, да, прошел все тяготы войн, да, и Первой мировой войны, да, и была, и Вторая мировая война, да, и его задело. И он пишет в предисловии к своей книге о Эзре, что не было ни одного дня в его жизни, где без сложности. Да, и вместе с тем, да, он пишет, что он самый счастливый человек в мире. Почему? Да, потому что, само собой, да, и материальные, и чувства, и потребности нужно восполнять. Да, они нуждаются в восполнении. Да, но духовное наполнение человека, оно настолько велико, и оно настолько важно, что оно, помимо того, что оно дает человеку радость, самостоятельную радость, да, оно дает человеку также возможность воспринимать все, что вокруг него, иначе. В трактате Брахот говорят наши мудрецы, что человек должен благодарить за беды, за сложности, так же, как он благодарит за благо. Раби Акива, как приводится в Талмуде, да, был величайший мудрецов Мишны, Раби Акива говорит, что должен человек себя приучить, говорить, что все, что делается, Всевышним делается к лучшему. Да, мы знаем, да, что в перспективе все, что происходит, Творец делает к лучшему. Так одно дело говорить, да, говорить тоже не так просто, да, другое дело с этим жить. Тогда любое событие, когда человек понимает и осознает, что оно к лучшему, воспринимается иначе, и соответственно, да, его два первых аспекта, да, я имею в виду материальные и чувственные, да, они тоже от этого зависимы, да, он не будет в таком трауре, да, или в таком горе, если он понимает, что это к лучшему, точно так же, как человек, который сейчас получил очередь к зубному врачу, который он давно-давно ждал, он радуется, хотя понимает, что есть тут боль, да, есть тут боль лечения, да, но есть тут радость общего выздоровления. Каким образом Тора это нас приводит к этой радости? То есть получается так, да, то есть сделаем небольшой, опять же, перерыв, да, для резюме вот этой вот второй части нашего урока сегодня, да. Еще раз, мы поговорили о трех видах недостатков, назовем это так, потребностей. Это физическое, чувственное и духовное. Да, и у каждого из них, да, есть свои плюсы и минусы. Да, например, физические потребности, да, они сразу ощутимы и достаточно просто удовлетворить. Да, но они сиюминутны. Чувственные потребности, их хватает, может быть, утолить их хватает на большее время, да. Но это много тяжелее. И опять же, да, и то, и другое, оно не бесконечно. Есть духовное воспаление человека, да, которое дается нелегко, которое дается работой и учебой, да, это не возникает спонтанно. Но имея это, человек, в принципе, может достичь полной целостности, да, и это то, что, в принципе, может привести его к конечной радости. То есть получается так, да, что если радость – это восполнение того, что нам не достает, то, зная о своих недостатках и восполняя их, я могу, да, достичь радости. Да, то есть реальной внутренней радостной целостности, да, которая является следствием восполнения этих недостатков. Есть книга, да, один из мудрецов Средневековья, его звали Раби Иуда Леви, у него есть книга, называется «Кузари». да, эта книга, она не является историческим документом, да, она написана по мотивам, да, и известно, что хазары, да, в данном случае часть из них, они приняли иудаизм, да, и была переписка между хазарским царем и еврейскими мудрецами в те времена. И книга Кузари, она построена, в принципе, да, вот в форме диспута между хазарским царем и мудрецом. И там в этой книге есть много важных принципов, которые в процессе диспута выясняются. И пишет Раби Иуда Леви в книге Кузари, да, что человек может достичь духовного подъема от еды и питья в празднике не меньшего, чем от постов, да, и от трауров в дни постов. Да. То есть кому-то может показаться, да, что чем человек дальше от материальности, тем он более духовен. Да, это неправильно. Да. Посты, изнурения. Да. Иногда это может быть путем достижения близости к Творцу. Есть дни траура, когда мы скормим вместе с Творцом этого мира. Да. Но иногда заповедь, есть у нас заповедь пить и есть. И когда человек делает это правильно, с внутренним пониманием того, что это такое, да, это может быть служение Всевышнему не меньше, чем те самые посты. Он может достигнуть близости к Творцу, духовного подъема, исполняя самые элементарные вещи в этом мире. То есть Тура, она помогает нам любые наши физические потребности здесь, в этом мире, да, в принципе, нашу материальную жизнь здесь, наполнить духовным смыслом. И когда материальность пропитана духовным смыслом, да, то она, даже обыденные поступки, да, они могут нас радовать, потому что мы понимаем, да, что это тоже важно, да, это тоже имеет смысл. Есть некоторые религии, да, не будем сейчас уточнять, да, которые разделяют между материальным и духовным, якобы, да, что все материально, но греховно, да, что в их представлении любая материальность, да, это что такое мерзкое, да, как говорится, от этого нужно держаться подальше. И что такое духовное? Это чистая духовность без материального, да, как они говорят, да, кесарю кесарево, а Богу Божье, да, то есть такое разделение, да. Это неправильно, да. Нет возможности, как мы уже сейчас, человек, он состоит из духовной субстанции, из души, да, из физическое тело, это связка, она его сопровождает всю эту жизнь. Так если он будет заниматься только духовными вещами и забудет про свою физическую субстанцию, да, так у него есть потребности, никуда не деваются. Так он не достигнет радости, да, если он занимается только духовными вещами. И он забывает про то, что он живет в этом материальном мире. Да, человек не может достичь полной радости в отрыве от материального, да, это ложь, да, это просто очковтирательство, да, как и наоборот. Человек не может достичь полной радости, если он вкладывает только в физический мир, только в плотские удовольствия, да, почему? Потому что тогда его духовная субстанция, она жаждет, да, она находится в состоянии голода, да, поэтому, да, мы должны жить в этом мире полноценно, И следить о том, чтобы восполнять все части нашего бытия на этой земле. Да? Возьмем, например, да, как бы несколько примеров, да, из нашей повседневной жизни. Да? Возьмем еду. Человек рад, да, хорошо перекусить, хорошо покушать, хорошо поесть и насытиться. Да? Теперь это нормально. Да? Человек голодный должен кушать хорошо, вкусно и здорово. Да? Теперь, но чувство сытости скоро пропадет. Если я благодарю кого-то, кто мне эту еду приготовил, да, или я, так сказать, встречаю этой трапезой своих родителей, да, или других важных гостей, вот тут мы добавляем какой-то чувственный компонент, да, который добавляет этому поступку радости и смысла. Да. Тут есть чувственный элемент. Когда же мы открываем сидур, наш еврейский молитвенник, и говорим Берхат Амазон, то, что называется послетрапезное благословение, которое заповедь по Торе, написанное «Ваахальта высавату вейрахте ташем локеха» и будешь кушать, и насытишься, и благословишь ты Бога, то эта еда, она уже становится частью его духовной жизни. Тем более, да, если он подумал, что он не просто так кушает, что у него были силы жить полноценно, быть здоровым, исполнять заповеди, радовать свою супругу, своих детей, свое окружение, служить Всевышнему, да, будучи здоровым, сильным и с хорошим настроением, да, то еда, она превращается в такой вот настоящий акт, да, восполнения всех сфер его жизни. Супружеские отношения. Да, отношения между мужчиной и женщиной могут быть сугубо материальны. Да. И они могут быть чувственны, да, то есть может быть чувство, которое как бы тоже сопровождает все это, да, но если человек понимает, что такое семья, если он понимает, что такое муж и жена, насколько они друг друга восполняют, насколько, так сказать, каждый из них, он незаменим на своем месте, насколько велик смысл брака, да, и в принципе то, что он сейчас, они приводят в этот мир детей, то их отношения, они перерастают из... Да, это важный элемент, да, то есть как бы материальный, физический элемент связи между мужем и женой, это вещь чрезвычайно важная, да, но когда мы добавляем сюда духовное наполнение, то может быть ситуация, когда в жизни, когда, может быть, физические отношения невозможны, да, кто-то себя чувствует плохо, да, люди меняются с возрастом, вот, но там, где присутствует духовный аспект и понимание, ощущение, осознание того, что происходит, в этой семье будет радость, и удовлетворение после 50 лет семейной жизни не меньше, а даже больше, чем сразу после свадьбы. Почему? Да, потому что здесь есть целостность, да, есть все аспекты нашего бытия здесь задействованы, и они получают свое наполнение. Вы знаете, иногда есть, к сожалению, да, люди, которые далекие от Торы, да, для них... Жизнь по Торе, да, это религия, да. То есть есть какие-то, это список религиозных актов, которые он должен, так сказать, исполнять, да. И часто очень, да, такие люди, да, когда они первый раз встречаются, да, с Торой, да, и с заповедями Торы, они начинают возмущаться, да, почему Тора, она вмешивается во все сферы нашей жизни, да, то есть вот есть какие-то там религии очень удобные, да, ты пошел там куда-то, да, раз в неделю. Там постоял там где-то, да, или там поставил какую-то свечку, да, вот, еще сделал какие-то действия, да, может, раз в неделю, раз в день, два раза в день, да, и все, как бы, так сказать, ты можешь поставить галочку, да, все, все в порядке, да. Иудаизм, да, Тора, она вторгается во все сферы нашей жизни, да, то есть есть законы, связанные с, есть праздники, есть будни, да, есть семейная жизнь, и есть воспитание детей. Есть еда, есть питье, да, есть законы кашрута, даже одежда, не всякая одежда, законы шатнез и так далее. Куда ни пойдешь, есть уголовный кодекс, есть законы убоя животных. Ну, куда ни глянь, да, в любом уголке, да, Тора, она проникает везде. Так это может показаться кому-то страшным, да, почему Тора вторгается туда. Ответ очень простой. Тора туда не вторгается. Да. Мы объяснили сейчас, да, что Тора просто помогает человеку дать духовное наполнение во всех сферах его жизни. Обыденной простой жизни здесь, чтобы каждая секунда его самых простых действий здесь оно имело также духовное наполнение. Поэтому куда ни глянь, везде все пронизано волей Творца от того часа, когда мы встали утром и до последнего дня жизни человека. То есть получается так, что Тора, она помогает человеку радоваться. Да? Она дает возможность дать правильное наполнение всем вот этим элементам. Вы знаете, есть такой праздник у нас, называется Симхат Тора. Еженедельно во всех синагогах мы читаем Тор, то есть достаются свитки Торы из Арона Кодыш, да, из специального ковчега, да, и... Это читается в общине, да, и вот когда заканчивается годовой цикл чтения Тора, этот праздник называется Симхат Тора, да, это после праздника Суккот, так в этот праздник танцуем с Торы, да, это время большого веселья, да, когда все общины Израиля, где бы они ни были, да, да, все общины еврейские, да, они радуются, танцуют с Тор. Это может показаться очень странным, да, допустим, возьмем законопослушного человека, гражданин США, да, допустим, да. Даже если он уважает свой закон, и он никогда не приступает его. Вы видели одного такого, чтобы он танцевал с Конституцией? да, или с каким-то другим сводом законов, да, это сумасшествие, да, то есть человек исполняет, да, но почему он должен радоваться этому? Тура, она требовательна, да, Тура это не просто книга, которую ты можешь почитать, да, как какая-то философская книжка, да, немножко, так сказать, порадоваться какой-то мудрости оттуда, да, и пойти жить дальше. Нет, Тура, она требует, да, Тура, она требует практики, да, она не оставляет нас просто с хорошими мыслями. Нужно то, что ты читаешь, нужно исполнять. И тем не менее, мы радуемся в праздник Симхат Тура, берут свитки Торы, вытаскивают все свитки Торы из ковчега и танцуют с ними в течение всего дня. От чего эта радость проистекает? Почему-то. Потому что Тура для нас не просто какой-то свод законов, предписаний или религиозных актов. Для нас это прямое руководство от Творца, как достичь целостности в нашей повседневной жизни. И как после этого не радоваться? Ведь это то, что дает мне понимание смысла моего существования, да, человечества в целом, мира в целом, и наполняет смыслом каждую секунду моей жизни. Царь Шломо. В книге Куэлет у него есть два таких вот противоречивых высказывания. Да. В одном месте он восхваляет радость, да, как это звучит на иврите. Да. Выше бахтанит это симха, он пишет в книге Куэлет. Восьмом разделе, да, и восхвалял я радость. Ашер эн тов лаадам тахат ашемешки им лейхоль валиштот валисмох. Он пишет, нет ничего лучшего для человека в этом мире под солнцем, да, чем есть, пить, радоваться и так далее. В другом месте, в той же книге Коэлет, Экклезиаст, он говорит, лескока марти мегулаль власимха ма зу оса. Да, то есть, скок. То есть это смех. Я ему сказал, что это шутовство. И радость, она неуместна. Так еще раз. Царь Шломо должен решить, да, о чем идет речь. Да, о радости, да, так это хорошо или плохо. И в Талмуде написано то, что мы сейчас с вами говорим, да, что есть в трактате Шаббат, Вавилонского Талмуда. Они говорят, что здесь никакого противоречия. Когда он восхваляет радость, это радость заповеди. Да? Что значит радость заповеди? Да? Это радость Торы, радость полноценности, да? радость моего наполнения. Да? Когда мы говорим о том, когда царь Шломо, да, он считает радость неуместной, это то, что мы называем просто пустое веселье. Да? Оно действительно бесполезно. Да? Это суррогат, да? Это этого нет никакой пользы, да, это просто способ уйти от жизни, да. И как раз про это говорит царь Шломо в книге Куэлет. Есть у нас еще несколько минут, да. Я сомневаюсь, да, посвятить это немножко празднику Пурим, да, или слово мицва. Да, на иврите корень там это лицевод. Цадик, вав, вав. Мицвод, да. Мем, цадик, вав, два вава. И тав, да, мицвод, слово мицвод. Если мы берем мем, да, который не является корневой, да, то есть слово цевет. Цевет или цавта. Цавта на иврите это крупа, да, это то, что это люди, объединенные чем-то. Мицва, она как раз делает то самое соединение. Да? Оно делает соединение между нами и Творцом. Да? И оно делает соединение между нашей духовной субстанцией и нашей физической субстанцией. Да? Оно поднимает все наше физическое бытие, да, до уровня духовного. Да? Поэтому, когда царь Шломо говорит, и он восхваляет это чувство радости, это имеет в виду радость заповеди. Заповедь – это мицва. Что это нам дает? Это дает нам восполнение. Да? И это приводит к настоящей и истинной радости. Теперь мы возвращаемся к тем вопросам, которые мы задали. Да, мы вроде бы как живем во время, когда у нас все есть, да, есть благополучие. Но вот та самая чувственная часть, вторая часть, она слабее. Но она все-таки присутствует. Духовная составляющая, да, она практически, ее нету. И что получается, да, что потребность она никуда не девается. Да, у человека есть стремление, есть жажда к этому. но он ее не находит. И поэтому многие люди находят в своей жизни ни радости, ни спокойствия. И поэтому это явление такое редкое. Мишна в Пиркей Авот говорит, кто богат, тот, кто счастлив в своей доле. Да? Человек счастлив в своей доле. Богатство, деньги, они сегодня здесь, завтра там. Да? Они человека радуют лишь временно. Да? Но радоваться своей доле, радоваться пониманию того, ради чего ты живешь, эта радость, она постоянная, она вечна. Кроме того, что мы знаем, что жизнь души, она вечная жизнь души. Да? И то, что мы приобретаем с заповедями, исполняя волю Творца, оно не завершается в этом мире. Это то, что будет сопровождать человека после его смерти. Да, потому что тело, оно уходит в землю. Да, но его поступки, его духовное наполнение, заповеди, да, они имеют вечное существование. И это будет жизнью его вечной души в будущем мире, в котором, который для нас будущее. Да. Но в том мире нет времени. А тот мир, он вне времени, вне пространства. Так есть повод радоваться, что человек и в этом мире живет полноценно. И в будущем мире он знает, что он будет жить полноценно. Человек пережил кораблекрушение. Вокруг него только соленая вода. Есть огромное желание пить. Но он знает, да, что если он сейчас выпьет, он будет пить, он будет хотеть пить еще сильнее. Этот мир построен так, что если человек живет только материальным, отбросив духовное, он никогда не достигнет. Чем больше он пьет, тем больше будет хотеть пить. Наши мудрецы говорят мидраш, что нет кого-либо, кто умирает, и даже половина из его желаний, она в его руках. То есть у человека есть много стремлений, желаний, есть у него разного рода мечты. Эйн адам мет ва хацита авато бе ядо. Человек не умирает даже с половиной своих мечтаний. Там же написано, если у него 100, хочет 200. Если у него 200, хочет 400. Да, то есть у этого нет предела. Таким образом, да, подытожив наше сегодняшнее занятие, да, есть возможность достичь радости. Каким образом это делается? Это непросто. Нужно осознать, что есть духовная составляющая. Нужно начать работу над этим. Это работа над своими качествами. Да? Человек должен учиться, чтобы понимать, как этот мир устроен и как наполнить нашу жизнь духовностью. Я желаю всем нам, Зрат Ашем, чтобы радость это была нашей постоянной реальностью. И чтобы она сопровождала нас в течение всего года. И тем более в этот месяц, когда у нас есть особая заповедь увеличивать радость. Всем желаю Пурим, Самеах, всего хорошего. Спасибо.
Спасибо большое. Наше время истекло, но есть еще, наверное, минуточка, даже полторы. Так что, дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, еще. А вот тут есть. Шалом, уважаемый раб, с праздником. Почему, какие духовные корни того, что у пророчества необходимое условие радость?
Да, вы совершенно правы, да. Это написано в наших источниках, да, что написано про пророка Илишу, да, что он хотел, когда он хотел получить пророчество, да, он должен был слушать музыку, чтобы достичь состояния радости. Что такое пророчество? Пророчество – это прямой контакт с Творцом. Прямой контакт, Всевышний Творец – это Абсолют. Да? Только цельный человек, он может выйти на контакт с абсолютной силой, с Творцом этого мира. Для того, чтобы достичь целостности, человеку необходима радость. А радость – это то, о чем мы говорили сегодня.